Инцидент на объекте в Натанзе – это акт ядерного терроризма, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салихи. При этом конкретных виновных в саботаже он называть не стал. Также Салихи призвал международное сообщество и МАГАТЭ противостоять подобным актам терроризма. В воскресенье представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехрус Камалванди сообщил, что на предприятии в Натанзе зафиксирован инцидент, однако в результате происшествия пострадавших нет, и загрязнение окружающей среды также не отмечено. При этом накануне иранские власти объявили, что ввели в строй на объекте в Натанзе передовые центрифуги, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана. В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стал публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее иранские официальные лица предположили, что за этим мог стоять Израиль. С нами на прямой связи профессор кафедры теории и истории международных отношений, доктор исторических наук, иранист Владимир Юртаев. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Иванович, почему после июльского инцидента стала возможна такая ситуация? Не были усилены меры безопасности или были усилены недостаточно, как вы думаете?
Считается, что против радиологического терроризма, сейчас мы в данном случае имеем по классификации известного доклада американо-российской оценки угрозы ядерного терроризма 2011 года, именно радиологический терроризм, то есть захват, попытка захвата, подрыва несанкционированного вмешательства в работу АЭС или другого ядерного объекта. В этом случае авторы доклада отмечают, что практическое противодействие такого рода угрозам затруднено, если не невозможно. Как, впрочем, и затруднено по всем возможным видам ядерного терроризма, включающих применение кустарных или кражу, захват ядерных взрывных устройств или несанкционированный запуск баллистической ракеты с наземного морского носителя ядерного оружия.
Угу. А какого рода угрозы вообще? Их широкий спектр?
Вы знаете, но если говорить о конкретном объекте Натанзе, то это все-таки не миллионники, города-миллионники, которые, несомненно, это была бы просто катастрофа. Хотя это была бы катастрофа, если бы там что-то рвануло. В этом смысле объект знаковый. Все равно, это один из флагманов иранской ядерной атомной промышленности. И, безусловно, иранцы отреагировали на это устами одного из своих самых авторитетных лидеров именно в атомной промышленности. То есть заявление сделано председателем иранской атомной программы. Поэтому, я думаю, бывшим представителем Ирана в МАГАТЭ, и понятно, что это призыв, это то, что направлено в адрес мирового сообщества, что МАГАТЭ должно каким-то образом в этот процесс вмешиваться и участвовать в нем. А что имели в виду, я думаю, в первую очередь представители Ирана, что уже 2 с лишним года, как американцы отозвали свою подпись под всеобъемлющим соглашением об урегулировании вопросов вокруг иранской ядерной программы СВПД. И в этой ситуации, конечно, МАГАТЭ должно как-то проявить себя, потому что уже иранцы сделали практически все шаги по ликвидации тех достижений переговорного процесса, потому что они говорят, ну как же, если американская сторона отозвала свою подпись, почему мы должны соблюдать свои обязательства. И, по сути дела, сегодня на повестке дня стоит вопрос о том, что Иран проводит более глубокие работы по направлению к обогащению урана. Собственно, что и было причиной, что мировое сообщество обязалось совместно участвовать в урегулировании этого вопроса. И в 2015 году подписали такое всеобъемлющее соглашение. И вот это обнуление результатов этого важнейшего соглашения, на мой взгляд, которое произошло по вине США, вот это, собственно, проблема, которая должна беспокоить не только МАГАТЭ, но, наверное, и новую администрацию в Вашингтоне.
Какова вероятность, что данный инцидент мог произойти из-за неисправности оборудования или из-за непрофессионализма сотрудников объекта?
Я когда-то работал в системе, связанной с экспортом ТВЭЛов для атомной промышленности. Немножечко занимался этой тематикой не безопасности, а именно вот возможностями какими-то неожиданных ЧП. Конечно, любые возможности для дестабилизации работы сетей, электропитания, ну, вы сами понимаете, были массовые отключения в Соединенных Штатах Америки, когда несколько штатов остались в результате вот этой зимы из-за холодов, из-за обледенения обрывов проводов и так далее, остались без электричества. Ясно, что на атомных станциях есть дублирующие контуры, и выход из строя всей сети – это вряд ли обычная случайная неполадка или природное стихийное воздействие, как Фукусима, атомная станция в Японии, которая пострадала из-за цунами. Я думаю, что все-таки, скорее всего, у иранской страны есть основания достаточные полагать, что это именно попытка террористического акта, и квалифицировать это в данном случае очень жестко, как ядерный терроризм по классификации, которую они предложили.
А вот что касается Израиля, Иран уже неоднократно объявлял это ближневосточное государство в различных инцидентах, да, и покушениях, и убийствах, и актах саботажа. Каким образом реагирует Израиль? И ведь Израиль придерживается позиции, что Иран не выполнял обязательства по сделке, и эти центрифуги у них были, и уран обогащался. А как бы экспертам предоставлялась другая информация. Есть такая вероятность, что так оно на самом деле?
Вы знаете, все, что касается вопроса проверки по фактам наличия или неналичия того или иного оборудования по обогащению или действия этого оборудования в Иране, но, вы знаете, на самом деле надо просто свернуться к соглашению, к СВПД, к его исполнению всеми сторонами. И здесь вопрос скорее к американской администрации, чем к вопросу к Ирану со стороны Израиля должен быть обращен. По моему мнению, хотя я понимаю озабоченность Тель-Авива и этим вопросом, потому что это один регион, и, как говорится, это достаточно это проблема одной ядерной бомбы, что, как говорят у нас ближневосточники. Но в моем понимании, вы знаете, я бы все-таки не ставил все стрелки против Ирана, не направлял бы всю критику против иранского руководства. Оно достаточно терпеливо и, более того, оно целый год после отзыва подписи США под СОПД не принимало никаких шагов, ожидая, что остальные члены соглашения как-то повлияют на ситуацию. Я помню, что были бы такие серьезные усилия сделаны со стороны, в том числе и Российской Федерации. Поэтому все-таки мне кажется, что сейчас надо осознать, что вопрос вернулся в то состояние, в котором он находился несколько лет назад. То есть Иран вышел на 20% обогащение. И в этом смысле, и, конечно, все придется отыгрывать обратно. Иран знает, как это сделать, но он совершенно справедливо, на мой взгляд, заявляет, что все-таки международное право должно действовать. И в этом смысле и наша позиция должна быть, наверное, в этом смысле однозначной. Если мы не соблюдаем заключенные договоры, то тем самым мы выходим на ситуацию ad hoc, реагирование по факту, как говорят в дипломатии, что абсолютно, на мой взгляд, не является безопасностью и недопустимо в вопросах, связанных с атомными энергетическими сюжетами.
Взрыв, пожар, неназванный инцидент на объектах подобного класса, это насколько может быть опасно для людей окружающей среды? Вот последствия.
Да, я повторю то, что я сказал в самом начале нашего разговора. Это катастрофа. В чем катастрофа? Ну, вы знаете, все, что было в Чернобыле, и спустя сколько десятилетий мы понимаем, что зона сохраняется, и закрытость этой зоны для людей сохранена.
Вот глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салихи добавил в своем выступлении на государственном телевидении, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся. Какие это могут быть действия и каким образом Иран установит виновных?
Я думаю, что вопрос этот не быстрый, и ни одна пока террористическая международная структура, например, не взяла на себя ответственность за якобы произведенную террористическую атаку на объект иранский атомный. Поэтому этот вопрос, я думаю, будет расследоваться иранской стороной достаточно время. Тем более, что, вы понимаете, тут есть еще один важный политический приходящий фактор этого – президентские выборы, которые сейчас разворачиваются в Исламской Республике Иран. Кстати, вот заявление, которое было сделано, оно Салихи, он не является кандидатом в президенты Ирана, то есть это не предвыборная какая-то агитация за кандидата, вот не попытка сделать какой-то пиар на этом вопросе. Это серьезный сюжет, и мне кажется, что мировое сообщество должно попробовать вместе с иранским правительством через каналы МАГАТЭ и других уполномоченных организаций. Их достаточно количество. Можно об этом даже более подробно прочитать вот в докладе 2011 года, какие есть структуры, которые занимаются такого рода сюжетами. Я думаю, что надо создавать, может быть, если иранская страна предложит, не отказываться от участия и в международную комиссию по расследованию этого инцидента. Но, повторюсь, пока иранская страна этого не заявила.
Если этот инцидент действительно связан со внешним вмешательством, как заявляет Иран, это обязательно физическое вмешательство с участием человека, или это могло быть сделано каким-то образом удаленно? Как обычно такой саботаж осуществляется?
Да, это отказ сетей электрических, то, конечно, значит, это какая-то системная ошибка, которая возникла. Вопрос, возникла ли она именно из-за того, что произошел какой-то локальный сбой в системе управления, либо действительно это может быть и встроенный какой-то был червь, который активизировался. Мы можем гадать, но мы не знаем ответа сейчас. Конечно, современный уровень автоматизации и цифровизации производственного процесса позволяет говорить о том, что такая угроза есть для любого предприятия, которое находится на таком технологически высоком уровне. Но есть и уровни защиты, которые гарантируют, соответственно, не попадание такого рода угрозы и не реализацию такого рода угрозы. То есть в моем понимании попытки кибератак против иранских атомных объектов зафиксированы были ранее. И в этом смысле ничего нового нет. Я предполагал, что иранские специалисты решили вопрос. Но коль скоро они говорят, что это была именно кибератака, то тут вариант два. Либо человеческий фактор, то есть это кто-то из тех, кто вовлечен в процесс, нажал не ту кнопку или наоборот ту самую. Либо это какая-то системная ошибка, но вторая, мне кажется, маловероятная, учитывая, что действительно сейчас меры для безопасности атомных объектов не только в Иране, но и во всех странах мира повышены.
Угу. А вот такие объекты, да, ядерные, они не автономны разве? То есть их не нужно максимально, так скажем, обезопасить, отключив от каких-либо вообще внешних сетей?
Честно скажу, что в моем понимании непрофессионала, конечно, и то, что я немножко сам представляю себе, поскольку когда-то занимался этим направлением, это полностью замкнутый внутренний контур, который не имеет выходов прямых на внешнее пространство. И Поэтому для меня удивительно, что речь идет со стороны представителей Ирана о том, что это какая-то попытка террористического акта. Но, повторюсь, если это не только связано не с человеческим фактором. Если действительно это связано с человеческим фактором, тогда возможно, что это и действительно был террористический какой-то вызов.
Если так часто случаются инциденты, вообще, как вы считаете, Иран может пересмотреть свой подход к обогащению урана, к ядерной программе, или Иран будет идти до конца и отвечать, в общем-то, ударом на удар метафорически? И вообще, насколько Ирану необходим обогащенный уран? То есть, если у Ирана не будет его, то что случится тогда с Исламской Республикой?
Я думаю, что вопрос энергетической безопасности для каждого государства является критически важным. Об этом сейчас мы постоянно слышим на примере Калининградской области, Российской Федерации, Белоруссии и Прибалтики о едином контуре энергетического баланса, который вот-вот, можно быть, будет разомкнут, и тогда что будут делать те страны, которые не производят электроэнергии в достаточном количестве. Я думаю, что все санкционное давление, которое идет на Беларусь сейчас, вот, на Российскую Федерацию, оно как раз это то самое своеобразное оружие, которое может быть оказаться бумерангом против тех, кто его использует. Поэтому вот это первое обстоятельство, очень важное, конечно, энергетическая безопасность, независимость от поставок электроэнергии от какого-то третьего государства. И для этого Иран, которого национальная доктрина, развитие которого – это именно опора на собственные силы и ресурсы, обязан иметь достаточное количество производимой электроэнергии, чтобы реализовать свои амбициозные
планы лидером региона. У Ирана же очень большие запасы газа, во-первых, ну и приличные запасы нефти, если мы говорим об энергоресурсах, например.
Я понимаю, что можно делать ТЭЦ, и можно получать электроэнергию альтернативными способами, но все-таки наиболее экологически безопасной, чистой и дешевой электроэнергии, кроме как, если идти по пути получения энергии от атомных электростанций, пока не придумали.
И почему Иран, кстати, не...
Последние события в Соединенных Штатах Америки, вот эти ветряные даже мили, они оказались неэффективными в ситуации ледяного дождя. Но что касается, нужно ли обогащать Иран, до какого уровня урана в Иране, здесь абсолютно четкий ответ. Понимаете, в Иране до сих пор не отменена, действует фетва высшего лидера Исламской Республики Иран, Али Хамене, о том, что Иран не должен обладать, стремиться к обладанию или покупать, или производить атомное оружие. Фетва – это религиозное предписание высшего уровня, которое запрещает то или иное действие, как противоречащее ценностям Корана. То есть это греховное дело. И вот в этом смысле действительно, мне кажется, что пока вот при действующем великом аятолле Али Хаменеи сохраняется действие этой фетвы, в Иране есть такая традиция, что новый великий аятолла, новый руководитель должен подтвердить, либо дать свою высшую фетву по такому сюжету, как действовать. Но вот пока мы имеем конкретную ситуацию, когда это нарушение, оно будет считаться недопустимым в Иране. Следовательно, с этой точки зрения, с этой позиции говорить о том, что Иран стремится к обладанию ядерной бомбой, ну, пока мы не имеем оснований просто.
Владимир Иванович, а почему Иран просто, например, готовый проект под ключ у Росатома не закажет, как это Белоруссия сделала, да, Венгрия, Турция? Зачем мучиться с центрифугами, что-то там выдумывать? Тем более мы вроде как нормально контактируем.
Да, конечно, проще всего. Собственно, мы и предлагали, что и такой план и был, что иранские ядерные объекты будут работать на поставленном топливе из Российской Федерации. Эти предложения весь 21 век, собственно, актуальны. Но ведь есть как бы еще другой момент. В Иране ядерная проблема стала чуть ли не государственным символом государственного строительства, и это некая программа, как бы, которая у всех на слуху. То есть мы не должны еще отказываться от понимания того, что иранцы и Иран сами представляют себе по поводу того, насколько Иран имеет или не имеет необходимость располагать такими высокими технологиями. Ну вот, если это принимать во внимание, тогда отнимать у Ирана ядерную программу, лишать его этого высокотехнологичного бизнеса. Но я думаю, что с точки зрения иранского руководства, его амбиций, вот очень конкретных программ развития страны, на самом деле оказывается невозможным. И я думаю, что на самом деле каждое государство, национальное государство, имеет право на свою программу мирного атома, как об этом, собственно, декларировано и во всех соответствующих документах МАГАТЭ и все других заявлениях, относящихся к этому вопросу.
Да, Владимир Иванович, спасибо за комментарий. Вам Владимир Юртаев, профессор кафедры теории и истории международных отношений, доктор исторических наук, иранист, был с нами на связи.